Неделя в истории. 1 февраля 1864 года в станице Кавказской Кубанской области родился Иван Иванович Восторгов, будущий миссионер, церковный проповедник, деятель монархического движения, священномученик Иоанн Восторгов. Его часто называют основателем и идеологом черносотенного движения. Он действительно был одним из руководителей Союза русского народа. Но прежде всего он был миссионером. Как миссионер-проповедник, батюшка Иоанн исколесил практически всю страну. Если мы вглядимся в географию выступлений отца Иоанна, то невольно возникает вопрос, когда же он все успевал, как у него хватало сил. Москва, Иркутск, Владивосток, Чита, Красноярск, Харбин, Томск, Омск, Таврическая губерния, Кубань, Кронштадт. Вот далеко не полный перечень его поездок по России лишь за 1908 год. Поражает и многообразие тем проповедей и печатных выступлений отца Иоанна. И в своей проповеднической деятельности, и во всем церковном служении он всегда стремился к охвату всех аспектов церковной, государственной, общественной и семейной жизни. Видел свою задачу пастыря и проповедника в том, чтобы дать событиям и явлениям ежедневной быстротекущей жизни осмысление, согласное с духом Евангелия. Отец Иоанн стал одной из первых жертв официально объявленного советской властью Красного террора. 5 сентября 1918 года он был расстрелян вместе с епископом Селенгинским Ефремом Кузнецовым, председателем Госсовета Иваном Щегловитовым, министрами внутренних дел Николаем Маклаковым и Алексеем Хвостовым и сенатором Степаном Белецким. А за полгода до этого, 1 февраля 1918 года, в канун начала работы второй сессии Поместного собора, появилось послание патриарха, самое резкое из написанных им в это время. Послание, которое известно как послание с анафемой. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Властью, данную нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым. Анафематствуем вас, если только вы еще носите имена христианские». На другой день, 2 февраля, в момент открытия второй сессии Поместного собора, появился декрет, отменяющий все государственные дотации и субсидии церкви и духовенству, а также декрет о свободе совести в церковных и религиозных обществах, больше известный как декрет об отделении церкви от государства. 2 же февраля отмечался День воинской славы России, день разгрома Красной армии Вермахта в Сталинградской битве в 1943 году. 2 февраля 1924 года скончалась сказительница, сказочница, песенница Мария Дмитриевна Кривополенова. Вот что писал о ней замечательный русский писатель Борис Шергин. Имя 60-летней сказительницы Кривополеновой, уроженки Архангельской губернии, известно стало науке еще в конце 19-го столетия. Но записи ее былин покоились в академических шкафах, а Марья Дмитриевна, всю жизнь тяжело работавшая, жила в большой бедности. Побиралась на свадьбах, пела, на похоронах вопила, тем и кормилась до 72 лет. В 1915 году отправилась на север московская артистка и талантливая собирательница народных сказаний Озеровская. Вскоре она писала в Москву: «Собирая словесный жемчуг на пенеге, уловила я жемчужину редкой красоты, везу ее в Москву». В Москве, в Петрограде, на Украине слушатели горячо принимали бабушку Марию Дмитриевну. Кривополенова, блестящая исполнительница былин, и сама по себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал ее. Приехав из дремучих лесов севера, она не боялась многолюдной аудитории, наоборот, полюбила ее, чувствовала себя непринужденно и всегда и везде умела держать ее в напряженном внимании. Последний раз она была в Москве в 1921 году, а умерла в 24-м, в чужой избе, когда скиталась по деревням в поисках пропитания себе и внукам. Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала: «Дайте свечу, сейчас запоет петух, и я отойду». 31 января – день памяти гениальной русской художницы Нади Рушевой, Надежды Николаевны Рушевой. Она родилась в этот день в Улан-Баторе в 1952 году. Трудно поверить, что сегодня ей бы исполнился 61 год. А трудно потому, что мы запомнили ее юной. Девочка-подросток, не получившая систематического художественного образования, рисовала с легкостью Пушкина и неутомимостью титанов Возрождения. Слова «самородок» или «вундеркинд» тут не подходили, поскольку Надин художественный мир был целен и самодостаточен. Прожив неполных 17 лет, Надя оставила после себя огромное богатство – свыше 10 тысяч рисунков. Окончательное число их никогда не будет подсчитано. Значительная доля разошлась в письмах, сотни листов художница раздарила друзьям и знакомым, немалое количество работ по разным причинам не вернулось с первых выставок. Выполняя свои композиции в основном чернилами и тушью, Надя почти в совершенстве овладела техникой линейной графики. Она создала иллюстрации к произведениям 50 авторов, среди которых Шекспир, Рабле, Байрон, Диккенс, Гюго, Марк Твен, Гоголь, Лермонтов, Булгаков, Толстой и бесконечно любимый ею Пушкин. Число персональных выставок Нади со временем превысило 160. Рисунки московской школьницы полюбили в Артеке, Ленинграде, Польше, Чехословакии, Румынии, Индии, Японии, Монголии. По окончании школы она собиралась поступать во ВГИК, мечтала стать мультипликатором. Жизнь Нади оборвалась на взлете. 6 марта 1969 года она, как обычно, собралась в школу, наклонилась, чтобы застегнуть сапожки, и упала, потеряв сознание. Вызвали скорую помощь. Надю увезли в первую градскую больницу. Спасти ее не смогли. Врачи назвали чудом то, что девочка дожила до 17 лет с тяжелой врожденной патологией, аневризмой сосудов головного мозга. Дети с таким дефектом, а выявить его при жизни тогда было невозможно, доживают, как правило, лет до 7.